Теперь, после этой мирной эпохи, мы получили чудовищное обострение гнета. Мы видим возвращение гнету колониальному и военному еще более худшему, чем прежде. Версальский договор поставил и Германию, и целый ряд побежденных государств в условия материальной невозможности экономического существования, в условия полного бесправия и унижения. Страница 218. Какое число наций воспользовалось этим? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны припомнить, что население Соединенных Штатов Америки, которое одна полностью выиграла от войны, которое всецело превратилось из страны, имевшей массу долгов, в страну, которой все должны, ее население не больше 100 миллионов. Население Японии, которое выиграло очень много, оставаясь в стороне от европейско-американского конфликта и захватывая громадный азиатский материк, равно 50 миллионам. Население Англии, которое после этих стран выиграло больше всех, достигает 50 миллионов. И если прибавить нейтральные государства с очень малым населением, которые разбогатели за время войны, мы получим в круглых цифрах 250 миллиардов. Вы получаете таким образом в основных чертах картину мира, как она сложилась после империалистской войны. Миллиард с четвертью угнетенных колоний, стран, которые делят заживо, как Персия, Турция, Китай, стран, которые побеждены и брошены в положение колоний. Не больше четверти миллиарда. Это страны, которые уцелели на старом положении, но они все попали в экономическую зависимость от Америки. И все во время войны были в зависимости военной, ибо война захватила весь мир. Она не позволила ни одному государству оставаться нейтральным на деле. И мы имеем, наконец, не больше четверти миллиарда жителей. В странах, в которых, разумеется, лишь верхушка, лишь капиталисты воспользовались дележкой земли. Сумма около 1 3/4 миллиарда, составляющих все население земли. Я бы хотел эту картину мира вам напомнить, ибо все основные противоречия капитализма, империализма, которые приводят к революции, все основные противоречия в рабочем движении, которые привели к жесточайшей борьбе со вторым интернационалом, о чем говорил товарищ председатель, все это связано с дележом населения Земли. Страница 219. Конечно, только в грубых основных чертах этими цифрами иллюстрируется экономическая картина мира. И, товарищи, естественно, что на почве такого дележа населения всей Земли эксплуатация финансового капитала, капиталистических монополий выросла во много раз больше. Не только колониальные, побежденные страны попадают в положение зависимости, но и внутри каждой страны-победительницы развелись противоречия более острые, все капиталистические противоречия обострились. Я в кратких чертах покажу это на нескольких примерах. Возьмите государственные долги. Мы знаем, что долги главнейших европейских государств выросли с 1914 по 1920 год не меньше, чем в 7 раз. Приведу еще один экономический источник, который приобретает особенно большое значение. Это Кейнс, английский дипломат, автор книги «Экономические последствия мира», который по поручению своего правительства участвовал в Версальских мирных переговорах, наблюдал их непосредственно с чисто буржуазной точки зрения, шаг за шагом изучал дело детально и как экономист принимал участие в совещаниях. Кейнс, Джон Мейнард, 1883-й. 1946 годы. Английский вульгарный буржуазный экономист, апологет государственно-монополистического капитализма. С 1915 года чиновник Министерства финансов Англии. В 1919 году участвовал в работе Парижской мирной конференции. Выйдя в отставку в июне 1919 года, подверг в ряде работ резкой критике экономическую несостоятельность системы империалистического Версальского мира. С 1921 года был председателем крупной английской страховой компании. В 30-х годах явился основателем одного из апологетических направлений буржуазной политической экономии, названного по его имени кейнсианством, согласно которому буржуазное государство якобы способно регулировать капитализм и обеспечить в его рамках плановое хозяйство без кризисов и безработицы. Он пришел к выводам, которые сильнее, нагляднее, назидательнее, чем любой вывод коммуниста-революционера, потому что выводы делает заведомый буржуа, беспощадный противник большевизма, который он себе рисует, как английский мещанин в уродливом, свирепом, зверском виде. Кейнс пришел к выводам, что Европа и весь мир с Версальским миром идут к банкротству. Кейнс вышел в отставку. Он в лицо правительству бросил свою книгу и сказал: «Вы делаете безумие». Я вам приведу его цифры, которые, в общем, сводятся к следующему. Как сложились долговые отношения между главными державами? Я перевожу фунты стерлингов на золотые рубли, считая 10 золотых рублей за фунт стерлингов. И вот что получается. Соединенные Штаты имеют актив 19 миллиардов, пассив 0. Они были до войны должником Англии. Страница 220. Товарищ Леви на последнем съезде Коммунистической партии Германии 14 апреля 1920 года в своем докладе справедливо указал, что остались две державы, которые самостоятельно выступают теперь в мире – Англия и Америка. Леви, Пауль, 1883-1930 годы, немецкий социал-демократ, по профессии адвокат, участник Циммервальской конференции 1915 года, член швейцарской группы циммервальских левых, входил в союз Спартака. На учредительном съезде Коммунистической партии Германии был избран в состав ЦК КПГ, делегат второго съезда Коминтерна. В 1920 году от КПГ был избран в Рейхстаг. В феврале 1921 года вышел из ЦК КПГ, а в апреле был исключен из Компартии за грубое нарушение партийной дисциплины. В дальнейшем вернулся в социал-демократическую партию. Только Америка оказалась в финансовом положении абсолютно самостоятельной. Она была должником до войны, теперь она только кредитор. Все остальные державы мира в долгу. Англия попала в такое положение, что актив ее 17 миллиардов, пассив 8 миллиардов. Она наполовину уже попала в положение должника. Притом в ее актив попало около 6 миллиардов, которые должна Россия. Военные запасы, которые во время войны делала Россия, включаются в ее долг. Недавно, когда Красин имел случай беседовать с Ллойд Джорджем, как представитель российского советского правительства, на тему о долговых договорах, он наглядно выяснил ученым и политикам, вождям английского правительства, что если они рассчитывают и долги получить, то они в странном заблуждении находятся. И заблуждение это вскрыл уже английский дипломат Кейнс. Красин, 1870-1926 годы. Видный советский государственный деятель. в социал-демократическом движении принимал участие с 90-х годов. После второго съезда РСДРП примкнул к большевикам. Активный участник Первой русской революции. На третьем и четвертом съездах РСДРП избирался членом ЦК. На пятом съезде кандидатом в члены ЦК РСДРП. В 1908 году эмигрировал за границу. Некоторое время входил в антипартийную группу «Вперед». Позднее отошел от политической деятельности, работал инженером за границей и в России. После Октябрьской социалистической революции работал по организации снабжения Красной Армии, был членом Президиума ВСНХ, наркомом торговли и промышленности, наркомом путей сообщения. С 1919 года находился на дипломатической работе. С 1920 года нарком внешней торговли. И одновременно в 1921-1923 годах работал полпредом в Лондоне. С 1924 года полномочный представитель СССР во Франции. С 1925 года полпред в Англии. Дело, конечно, не только в том, и даже вовсе не в том, что русское революционное правительство не хочет платить долгов. Какое угодно правительство не могло бы заплатить, потому что эти долги есть ростовщический начет на то, что уже 20 раз оплачено. И этот же самый буржуа Кейнс, нисколько не сочувствующий русскому революционному движению, говорит: «Понятно, что этих долгов считать нельзя». Относительно Франции Кейнс приводит цифры такого рода. Ее актив равняется 3,5 миллиардам, а пассив – 10,5. И это страна, о которой сами французы говорили, что это ростовщик всего мира, потому что ее сбережения были колоссальны. Колониальный и финансовый грабеж, составивший ей гигантский капитал, дал ей возможность давать взаймы миллиарды и миллиарды, в особенности России. С этих займов получался гигантский доход. И несмотря на это, несмотря на победу, Франция попала в положение должника. Страница 221. Один буржуазный американский источник, приводимый товарищем Брауном, коммунистом, в его книге «Кто должен платить военные долги?» Лейпциг, 1920 год, определяет отношение долгов к национальному имуществу таким образом. В странах, победивших, в Англии и Франции, долги составляют более 50% всего национального имущества. В отношении Италии процент этот составляет 60-70, а в отношении России 90. Но нас, как вы знаете, эти долги не беспокоят, потому что мы немножко раньше, чем появилась книжка Кейнса, последовали его прекрасному совету. Все долги аннулировали. Бурные аплодисменты. Бронский. Настоящая фамилия Браун. 1882-1941 годы. Польский социал-демократ, затем член большевистской партии, член СДКП и Л с 1902 года. Партийную работу вел в Польше и Швейцарии. В годы мировой империалистической войны интернационалист. Был представителем польской социал-демократии на Кинтальской конференции. Примыкал к Циммервальской левой. С июня 1917 года работал в Петрограде агитатором и пропагандистом ПК РСДРПБ. После Октябрьской социалистической революции заместитель наркома торговли и промышленности. В 1918 году стоял на позициях левых коммунистов. С 1920 года полпред и торгпред в Австрии. С 1924 года член коллегии Наркомата финансов, Наркомата внешней торговли, затем на преподавательской и научной работе. Кейнс только обнаруживает при этом обычную филистерскую странность, давая свой совет аннулировать все долги. Он говорит, что, конечно, Франция только выиграет. Конечно, Англия потеряет не очень много, ибо все равно с Россией ничего не возьмешь. Порядком потеряет Америка, но Кейнс рассчитывает на американское благородство. На этот счет мы разойдемся во взглядах с Кейнсом и с другими мещанскими пацифистами. Мы думаем, что для аннулирования долгов придется им подождать чего-нибудь иного и поработать в каком-нибудь ином направлении, а не в направлении расчетов на благородство господ капиталистов. Из этих самых кратких цифр видно, что империалистская война создала также и для стран-победительниц положение невозможное. На это указывает и громадное несоответствие между заработной платой и ростом цен. Верховный экономический совет, который представляет из себя учреждение, защищающее буржуазный порядок всего мира от растущей революции, 8 марта текущего года вынес резолюцию, заканчивающуюся призывом к порядку, трудолюбию и бережливости, конечно, при условии, что рабочие останутся рабами капитала. Этот Верховный экономический совет, орган Антанты, орган капиталистов всего мира, подвел такие итоги. Цены продуктов повысились в среднем в Соединенных Штатах Америки на 120%, а заработная плата возросла там только на 100%. В Англии продукты на 170%, заработная плата на 130%. Во Франции цены продуктов на 300%. Заработная плата на 200%. В Японии продукты на 130%, заработная плата на 60%. Я сопоставляю цифры товарища Брауна в его названной выше брошюре и цифры Верховного экономического совета из газеты «Таймс» от 10 марта 1920 года. «Таймс. Времена». Ежедневная газета, основанная в 1785 году в Лондоне, одна из крупных консервативных газет английской буржуазии. Страница 222. Ясное дело, что при таком положении рост возмущения рабочих, рост революционных настроений и идей, рост стихийных массовых стачек неизбежен, ибо положение рабочих становится невыносимым. Рабочие убеждаются на опыте, что капиталисты безмерно нажились на войне и сваливают расходы и долги на плечи рабочих. Недавно телеграф сообщил нам, что Америка хочет выслать к нам в Россию еще 500 коммунистов, чтобы избавиться от вредных агитаторов. Если бы даже Америка не 500, а целых 500 тысяч русских, американских, японских, французских агитаторов выслала к нам, то дело не изменится, ибо останется это несоответствие цен, с которым они поделать ничего не могут. А поделать они ничего не могут, потому что частная собственность у них строжайше охраняется, у них она священна. Этого не надо забывать. Ибо частная собственность эксплуататоров разрушена только в России. С этим несоответствием цен капиталисты ничего поделать не могут, а рабочие при старой заработной плате жить не могут. Против этого бедствия никакими старыми методами ничего не поделаешь. Никакие отдельные скачки, ни парламентская борьба, ни голосование сделать ничего не могут, ибо частная собственность священна. И капиталисты накопили такие долги, что весь мир закабален у кучки людей. А между тем условия жизни рабочих становятся все более и более невыносимыми. Выхода нет, кроме уничтожения частной собственности эксплуататоров. Товарищ Лапинский в своей брошюре «Англия и мировая революция», из которой наш вестник Народного комиссариата иностранных дел в феврале 1920 года опубликовал ценные извлечения, указывает, что в Англии вывозные цены на уголь оказались вдвое большими, чем предполагали официальные промышленные круги. «Вестник» Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР. Журнал, официальный орган наркоминдела, издавался в Москве с 20 июня 1919 года по июнь 1922 года. В журнале принимали участие Чичерин, Покровский, Ротштейн и другие. Лапинский. Настоящая фамилия Левинсон. 1879-1937 годы. Польский коммунист, экономист и публицист. В начале своей деятельности примкнул к Польской социалистической партии. В 1906-1918 годах был одним из руководителей ППС «Левицы», участвовал в Цимервальской и Кентальской конференциях, в дальнейшем один из деятелей Коммунистической партии Польши, делегат ряда ее съездов. В 20-х годах в качестве сотрудника наркоминдела СССР находился на дипломатической работе за границей. В 30-х годах занимался научной и публицистической деятельностью в СССР, был автором ряда работ по мировой экономике и политике. Активно сотрудничал в советской, польской и немецкой коммунистической печати. Страница 223. В Ланкашире дошло до того, что рост ценности акций определился в 400%. Доход банков составляет 40-50% минимум. Причем надо еще отметить, что при определении дохода банков все банковые деятели умеют львиную часть дохода проводить тайком. Таким образом, что это не называется доходом, а прячется под видом наградных, тантьем и тому подобного. Так что и тут бесспорные экономические факты показывают, что богатство ничтожной кучки людей возросло невероятно. Неслыханная роскошь переходит все пределы, а в то же время нужда рабочего класса все усиливается. В особенности надо отметить еще то обстоятельство, которое чрезвычайно наглядно подчеркнул товарищ Леви в своем названном выше докладе. Это изменение ценности денег. Деньги везде обесценились вследствие долгов, выпуска бумажных денег и так далее. Тот же самый буржуазный источник, который я уже назвал, именно заявление Верховного экономического совета от 8 марта 1920 года, приводит расчет, что в Англии понижение ценности денег по сравнению с долларами составляет приблизительно 1/3, во Франции и Италии 2/3, а в Германии доходит до 96%. Том 41. Страница 223. Этот факт показывает, что механика мирового капиталистического хозяйства распадается целиком. Тех торговых отношений, на которых держится при капитализме получение сырья и сбыт продуктов, нет возможности продолжать. Нет возможности продолжать их именно на почве подчинения целого ряда стран одной стране в силу изменения стоимости денег. Ни одна богатейшая страна не имеет возможности существовать и не имеет возможности торговать, потому что она не может продавать свои продукты, не может получать сырье. И таким образом получается, что та же Америка, богатейшая страна, которой подчинены все страны, не может покупать и продавать. И тот же Кейнс, прошедший огонь и воду и медные трубы версальских переговоров, вынужден признать эту невозможность, несмотря на всю его непреклонную решимость защищать капитализм, несмотря на всю его ненависть к большевизму. Кстати сказать, я не думаю, чтобы хоть одно коммунистическое или вообще революционное воззвание могло по своей силе сравниться с теми страницами у Кейнса, где он рисует Вильсона и вильсонизм на практике. Страница 224. Вильсон был идолом мещан и пацифистов вроде Кейнса и ряда героев Второго интернационала, и даже интернационала 2,5, которые молились на 14 пунктов и писали даже ученые книги о корнях политики Вильсона, надеясь, что Вильсон спасет социальный мир, помирит эксплуататоров с эксплуатируемыми, осуществит социальные реформы. Интернационал 2,5. Имеется в виду создаваемая в тот период международная организация центристских социалистических партий и групп, вышедших под давлением революционных масс из Второго интернационала. Это объединение, известное под названием Второго с половиной интернационала или Венского интернационала, официальное название Международное объединение социалистических партий, было оформлено на конференции в Вене в феврале 1921 года. Критикуя на словах Второй интернационал, лидеры Второго с половиной интернационала на деле по всем важнейшим вопросам пролетарского движения проводили оппортунистическую, раскольническую политику в рабочем классе и стремились использовать созданное объединение для противодействия возраставшему влиянию коммунистов на рабочие массы. «Господа из Второго с половиной интернационала, — писал Ленин, — желая называться революционерами, на деле оказываются при всяком серьезном положении контрреволюционными, ибо они боятся насильственного разрушения старого государственного аппарата, они не верят в силы рабочего класса». Сочинение, 4 издание, том 33, страница 5. В мае 1923 года второй и второй с половиной интернационалы объединились в так называемый социалистический рабочий интернационал.